Выразителем этого настроения явился составитель известного окружного послания мирянин Иларион Егоров Ксенов, особенно подчеркнувший в своем произведении близость поповства к господствующей церкви. Московская старообрядческая интеллигенция и, стало быть, Московский духовный совет стали открыты на сторону окружного послания. Но это был вызов, брошенный старообрядческой массе. Окружное послание послужило искрой, которая воспламенила горючий материал, накопившийся в поповщине со времени учреждения Белокринецкой митрополии. Роль митрополита была ясна. Противодействуя автономистским стремлениям Московского совета, он должен был отвергнуть принятое советом окружное послание и обратиться непосредственно к массе с протестом против примирительных тенденций передового старообрядчества. Но невежественному и бесхарактерному Кириллу роль эта была не под силу. В разгоревшейся борьбе он делался поочередно орудием то той, то другой партии. В течение короткого промежутка 1863-70 года он столько раз переходил от одного решения к другому, то проклиная окружное послание и все действия совета, то одобряя их безусловно, то, наконец, спускаясь на компромиссы, что в конце концов сделался для обеих партий одинаково бесполезен или безвреден. Жалкая роль Кирилла помогла автономным и примирительным стремлениям старообрядческого меньшинства одержать скорую и решительную победу. Со смертью Кирилла в 1873 году его преемник принужден был формально признать самостоятельность Рудской старообрядческой церкви. Страница 72. Восторжествовало среди последователей этой церкви и умеренное мнение окружников. Из 19 существовавших в России до революции архиерейских старообрядческих кафедр, 13 были заняты сторонниками окружного послания, и только 3 принадлежали его противникам или раздорникам. Из беглого очерка истории поповщины видно, что это направление религиозной мысли разделяло обычную судьбу всех средних направлений. Развиваться такое направление могло лишь в сторону одной из примененных в нем крайностей. Будучи компромиссом между православием и беспоповщиной, поповщина могла приблизиться либо к господствующей церкви, либо к более последовательной партии раскола. Но сближению с господствующей церковью препятствовало, как мы видели, прежде всего отношение к расколу духовной и светской власти. Примирение не могло состояться на условиях, которые бы удовлетворили обе стороны, и не могло быть поэтому искренним. Вот почему единственная серьезная попытка такого примирения оказалась по единодушному приговору обеих сторон вполне неудачной. Что касается сближения с беспоповщиной, этот исход был доступен только для более решительных. Таким образом, постоянно колеблясь между двумя крайностями и не решаясь остановиться ни на одной из них, поповщина была обречена вращаться в одном и том же заколдованном круге старых идей. Сколько-нибудь серьезные признаки внутреннего развития в ней не могли привести ни к какой значительной перемене, потому что результаты такого развития тотчас же выходили в ту или другую сторону из рамок этого промежуточного направления. Поэтому, чтобы проследить, в каком направлении совершалась дальнейшая религиозная эволюция русской народной массы, нам нужно перейти к истории других направлений, более цельных и последовательных. Библиография. Богатый материал для истории поповщицких и беспоповщицких толков читатель найдет в старой книге протоиерея Андрея Иоаннова Журавлева, первое издание, 1794 год, шестое, 1890. Отзыв Паисия смотрите у Макария. Записка грека Дионисия напечатана Коптеревым в православном обозрении, номер 7 и 12, 1888 год. Об ожидании Антихриста, искании архиереев, о скудении священства смотрите у Мельникова «Исторические очерки поповщины», первые 7 глав отдельно, Москва, 1874 год, и в «Русском вестнике», номера 4, 6, 1863 год, главы 8, 15, в номере 5, 1864 год, номер 5 и 9, 1866 год, номер 2, 1867 год. По данным Мельникова, характеризовано в тексте и настроение раскольников в 1666, 69 и в 1699 годах. Эти даты косвенно подтверждаются летоисчислением западным книги о вере и оживлением споров об Антихристе именно в 1669 году. И позднейшее старообрядчество, несомненно, понимало уже в XVIII веке эти даты в смысле современного летоисчисления. Но начинатели раскола, несомненно, относили 1666 год к 1658 и 1699 к 1691. Смотрите «Никольский. Об антихристе». Второе издание. Санкт-Петербург. 1898 год. И «Смирнов. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке». Санкт-Петербург. 1898 год. Страница 73. Последняя книга особенно важна для истории внутренней жизни и догматических споров в первоначальном расколе, но за логикой мысли у автора несколько стушевана логика жизненных фактов, и эсхатологический вопрос может быть чересчур резко выдвинут поэтому на первый план. О Петре Антихристе, смотрите, выписана история печатная о Петре I, собрание от Священного Писания об Антихристе в чтениях Общества истории и древности российских. Том 1, 1863 год. Отношение дьяконовцев к чинопринятию беглых попов должно было выясниться уже в начале XVIII века в зависимости от их учения о святом мире. Ответы дьяконовщины, написанные Андреем Денисовым, о нем смотрите ниже, изложены в описании некоторых сочинений, написанных русскими раскольниками в пользу раскола. Записки Александра Пресвитера Никанора, том 2, Санкт-Петербург, 1861 год. Вопросы диаконовцев и ответы Петерима смотрите в его «Пращице». О миссионерской деятельности Петерима смотрите у архиерея Макария. История Нижегородской иерархии. Санкт-Петербург, 1857 год. Судьба диакона Александра рассказана по документам Есиповым «Раскольничьи дела XVIII столетия», том 1, Санкт-Петербург, 1861 год. Документы, относящиеся к Перемазанскому собору 1779 года, кроме Журавлева, смотрите еще в сборнике для истории старообрядчества, изданном Поповым. Том 1, Москва, 1864 год. Хлопоты Никодима о законном архиерее документально изложены Верховским в статье «Искажение старообрядцами в XVIII веке законного архиерейства», Санкт-Петербург, 1868 год, и в «Православном обозрении», 1867 год. Лучшее и полнейшее исследование по истории иргизских монастырей принадлежит Соколову «Раскол в Саратовском крае», том 1, «Поповщина до 50-х годов настоящего столетия», Саратов, 1888 год. Хлопоты и поиски Павла Великодворского обстоятельно изложены Субботиным в истории Белокриницкой иерархии, том 1, Москва, 1874 год. События, вызванные в раскольничьем мире окружным посланием, тогда же рассказывались Субботиным в ряде статей все более осведомленных, но и более тенденциозных. Смотрите его «Современные движения в расколе», «Русский вестник», номера 5, 7, 11, 12, 1863 год, номера 1 и 2, 1864 год, номера 1, 2, 3, 1865 год и отдельно три выпуска «Москва», 1863, 65 и 66 годы. Его же «Современные летописи раскола», два выпуска, «Москва», 1869-70 годы, с документами. Летопись происходящих в расколе событий, «Москва», 1872 год, и под тем же заглавием «В братском слове». Об окружном послании и документах, относящихся к борьбе за него, смотрите у Николаева «Очерк истории Поповщины» с 1864 года, «Чтение», том 3, 1865 год, и «Документы о старообрядцах нашего времени», смотрите в «Чтениях», том 3, 1868 год, том 1, 1869 год. Дальнейшие библиографические указания смотрите в книгах Пругавина «Раскол сектантства», выпуск 1, «Библиография старообрядчества и его разветвлений», Москва, 1887 год, и Сахарова «Указатель литературы о расколе», выпуски 1 и 2, 1887 и 92 годы. Сжатые, но содержательные очерки смотрите в энциклопедическом словаре Арсеньева, статьи «Раскол», «Беспоповщина», «Белокриницкая иерархия» и «Единоверие».